Джоан Роулинг. «Гарри Поттер и философский камень». Роман. Глава первая. Мальчик, который выжил. Мистер и миссис Дурсль проживали в доме номер 4 по Тисовой улице и всегда с гордостью заявляли, что они, слава богу, абсолютно нормальные люди. Уж от кого-кого, а от них никак нельзя было ожидать, чтобы они попали в какую-нибудь странную или загадочную ситуацию. Мистер и миссис Дурсль весьма неодобрительно относились к любым странностям, загадкам и прочей ерунде. Мистер Дурсль возглавлял фирму под названием «Граннингс», которая специализировалась на производстве дрелей. Это был полный мужчина с очень пышными усами и очень короткой шеей. Что же касается миссис Дурсль, она была тощей блондинкой с шеей почти вдвое длиннее, чем положено при ее росте. Однако этот недостаток пришелся ей весьма кстати, поскольку большую часть времени миссис Дурсль следила за соседями и подслушивала их разговоры. А с такой шеей, как у нее, было очень удобно заглядывать за чужие заборы. У мистера и миссис Дурсль был маленький сын по имени Дадли, и, по их мнению, он был самым чудесным ребенком на свете. Семья Дурслей имела все, чего только можно пожелать. Но был у них и один секрет. Причем больше всего на свете они боялись, что кто-нибудь о нем узнает. Дурсли даже представить себе не могли, что с ними будет, если выплывет правда о Поттерах. Миссис Поттер приходилась миссис Дурсль родной сестрой, но они не виделись вот уже несколько лет. Миссис Дурсль даже делала вид, что у нее вовсе нет никакой сестры, потому что сестра и ее никчемный муж были полной противоположностью Дурслям. Дурсли содрогались при одной мысли о том, что скажут соседи, если на Тисовую улицу пожалуют Поттеры. Дурсли знали, что у Поттеров тоже есть маленький сын, но они никогда его не видели. И они категорически не хотели, чтобы их Дадли общался с ребенком таких родителей. Когда во вторник мистер и миссис Дурсль проснулись скучным и серым утром, а именно с этого утра начинается наша история, ничто, включая покрытое тучами небо, не предвещало, что вскоре по всей стране начнут происходить странные и загадочные вещи. Мистер Дурсль что-то напевал себе под нос, завязывая самый отвратительный из своих галстуков, а миссис Дурсль, с трудом усадив сопротивляющегося и орущего Дадли на высокий детский стульчик, со счастливой улыбкой пересказывала мужу последние сплетни. Никто из них не заметил, как за окном пролетела большая сова-неясыть. В половине девятого мистер Дурсль взял свой портфель, клюнул миссис Дурсль в щеку и попытался на прощание поцеловать Дадли, но промахнулся, потому что Дадли впал в ярость, что с ним происходило довольно часто. Он раскачивался взад-вперед на стульчике, ловко выуживал из тарелки кашу и заляпывал ею стены.
«Ух ты, моя крошка!»
— со смехом выдавил из себя мистер Дурсль, выходя из дома. Он сел в машину и выехал со двора. На углу улицы мистер Дурсль заметил, что происходит что-то странное. На тротуаре стояла кошка и внимательно изучала лежащую перед ней карту. Первую секунду мистер Дурсль даже не понял, что именно он увидел. Но затем, уже миновав кошку, затормозил и резко оглянулся. На углу Тисовой улицы действительно стояла полосатая кошка, но никакой карты видно не было. «И привидится же такое», — буркнул мистер Дурсль. Наверное, во всем были виноваты мрачное утро и тусклый свет фонаря. На всякий случай мистер Дурсль закрыл глаза, потом открыл их и уставился на кошку. А кошка уставилась на него. Мистер Дурсль отвернулся и поехал дальше, продолжая следить за кошкой в зеркало заднего вида. Он заметил, что кошка читает табличку, на которой написано «Тисовая улица». «Нет, конечно же, не читает», — поспешно поправил он самого себя, «а просто смотрит на табличку, ведь кошки не умеют читать, равно как и изучать карты».
Мистер Дурсль потряс головой и попытался выбросить из нее кошку.
И пока его автомобиль ехал к Лондону из пригорода, мистер Дурсль думал о крупном заказе на дрели, к
который рассчитывал сегодня получить. Но когда он подъехал к Лондону, заполонившие его голову дрели вылетели оттуда в мгновение ока, потому что, попав в обычную утреннюю автомобильную пробку и от нечего делать, глядя по сторонам, мистер Дурсль заметил, что на улицах появилось множество очень странно одетых людей. Людей в мантиях. Мистер Дурсль не переносил людей в нелепой одежде. Да взять хотя бы нынешнюю молодежь, которая расхаживает черт знает в чем. И вот теперь эти, нарядившиеся по какой-то дурацкой моде. Мистер Дурсль забарабанил пальцами по рулю. Его взгляд упал на сгрудившихся неподалеку странных типов, оживленно шептавшихся друг с другом. Мистер Дурсль пришел в ярость, увидев, что некоторые из них совсем не молоды. Подумать только. Один из мужчин выглядел даже старше него, а позволил себе облачиться в изумрудно-зеленую мантию. Ну и тип. Но тут мистера Дурсля осенила мысль, что эти непонятные личности наверняка всего лишь собирают пожертвования или что-нибудь в этом роде. Так оно и есть. Стоявшие в пробке машины, наконец, тронулись с места, и несколько минут спустя мистер Дурсль въехал на парковку фирмы «Граннингс». Его голова снова была забита дрелями. Кабинет мистера Дурсля находился на 9-м этаже, где он всегда сидел спиной к окну. Предпочитая сидеть лицом к окну, ему, скорее всего, трудно было бы этим утром сосредоточиться на дрелях. Но он сидел к окну спиной и не видел пролетающих сов. Подумать только, сов, летающих не ночью, когда им и положено, а средь бела дня. И это уже не говоря о том, что совы — лесные птицы, и в городах, тем более таких больших, как Лондон, не живут. В отличие от мистера Дурсля, находившиеся на улице люди отлично видели этих сов, стремительно пролетающих мимо них одна за другой, и широко раскрывали рты от удивления, и показывали на них пальцами. Большинство этих людей в жизни своей не видели ни единой совы, даже в ночное время. В общем, у мистера Дурсля было вполне нормальное, лишенное сов, утро. Он накричал на 5 подчиненных, сделал несколько важных звонков и несколько раз повысил голос на своих телефонных собеседников, так что настроение у него было просто отличное. До тех пор, пока он не решил немного размять ноги и купить себе булочку в булочной напротив. Мистер Дурсль уже забыл о людях в мантиях и не вспоминал о них, пока не столкнулся с группкой странных типов неподалеку от булочной. Он не мог понять, почему при одном только взгляде на них ему становилось не по себе. Эти типы тоже оживленно перешептывались, и он не заметил у них в руках ни одной кружки для сбора пожертвований. Выйдя из булочной с пакетом, в котором лежал большой пончик, мистер Дурсль вновь вынужден был пройти мимо этих странных личностей. И в этот момент он абсолютно случайно услышал. «Да, совершенно верно. Это Поттеры. Именно так мне рассказывали. Да-да-да, их сын Гарри». Мистер Дурсль замер. У него перехватило дыхание. Он ощутил, как на него накатывает волна страха. Он оглянулся на шептавшихся типов, словно хотел сказать им что-то, но потом передумал. Мистер Дурсль метнулся через дорогу, поспешно поднялся в офис, рявкнул секретарше, чтобы его не беспокоили, сорвал телефонную трубку и уже набирал предпоследнюю цифру своего домашнего номера, когда вдруг передумал и положил трубку обратно на рычаг. Затем он начал поглаживать усы, думая о том, что... Нет, конечно, это была глупость. Поттер — не такая уж редкая фамилия. Мистер Дурсль легко убедил себя в том, что в Англии живет множество семей, носящих фамилию Поттер и имеющих сына по имени Гарри. И он даже не может со 100-процентной уверенностью утверждать, что его племянника зовут именно Гарри. Он ведь никогда не видел этого мальчика. Ну, вполне возможно, что его зовут Гэри или Гарольд. В общем, мистер Дурсль решил, что ему совсем ни к чему беспокоить миссис Дурсль, тем более, что она всегда ужасно огорчалась, когда речь заходила о ее сестре. Мистер Дурсль не упрекал жену. Если бы у него была такая сестра, как у миссис Дурсль, он бы... Но, тем не менее, эти люди в мантиях и то, о чем они говорили... Все это было странно. После похода за пончиком мистеру Дурслю было куда сложнее сосредоточиться на дрелях. Когда в 5 часов вечера он покидал здание фирмы, он был настолько взволнован, что, выходя из дверей, не заметил проходившего мимо человека и врезался в него.
«Извините», — пробурчал он, видя, как маленький старикашка пошатнулся и едва не упал.
Мистеру Дурслю понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что старичок был одет в фиолетовую мантию. Кстати, старикашка нисколько не огорчился тому, что его едва не сбили с ног. Напротив, он широко улыбнулся и произнес писклявым голосом, заставившим прохожих обернуться.
«Не извиняйтесь, мой дорогой господин. Даже если бы вы меня уронили, сегодня меня бы это совсем не огорчило. Ликуйте, потому что вы знаете, кто, наконец, исчез. Даже такие маглы, как вы, должны устроить праздник в этот самый счастливый день».
С этими словами старикашка обеими руками обхватил мистера Дурсля где-то в районе живота, крепко стиснул его и ушел. Мистер Дурсль буквально прирос к земле. Подумать только. Его обнял абсолютно незнакомый человек. Мало того, его назвали каким-то маглом. Что бы там ни означало это слово, мистер Дурсль был потрясен. И когда ему, наконец, удалось сдвинуться с места, он быстрым шагом пошел к машине, надеясь, что все происходящее сегодня не более чем плод его воображения. Хотя мистер Дурсль крайне отрицательно относился к воображению и его плодам. Когда он свернул с Тисовой улицы на дорожку, ведущую к дому номер 4, он сразу заметил уже знакомую полосатую кошку. Настроение его резко упало. Мистер Дурсль не сомневался, что это та самая кошка. У нее была та же окраска и те же странные пятна вокруг глаз. Теперь кошка сидела на заборе, отделяющем его дом и сад от соседей.
«Брысь!» —
громко произнес мистер Дурсль. Но кошка не шелохнулась. Более того, она очень строго посмотрела на мистера Дурсля, так что он даже подумал, может быть, кошки всегда себя так ведут. Затем, собравшись с духом, он вошел в дом, внушая себе при этом, что ему ни в коем случае не следует ни о чем рассказывать жене. Для миссис Дурсль этот день был, как всегда, весьма приятным. За ужином она охотно рассказала мистеру Дурслю о том, что у их соседки серьезные проблемы с дочерью. И напоследок сообщила, что Дадли выучил новое слово «хочу». Мистер Дурсль изо всех сил старался вести себя как обычно. Когда миссис Дурсль уложила Дадли в кроватку, мистер Дурсль поцеловал его, пожелал спокойной ночи и пошел в гостиную включить телевизор. По одному из каналов как раз заканчивались вечерние новости. И в завершение нашего выпуска о странном поведении сов по всей Англии. Хотя совы обычно охотятся ночью и практически никогда не показываются днем, сегодня поступали сотни сообщений от людей, которые с самого рассвета в разных точках страны видели беспорядочно летающих сов. Специалисты не могут объяснить, почему совы решили изменить свой распорядок дня. Тут диктор позволил себе ухмыльнуться. Очень загадочно. А теперь я передаю слово Джиму МакГаффину с его прогнозом погоды. А как ты думаешь, Джим, не будет ли сегодня вечером новых дождей из сов?
Не знаю, Тед.
На экране появился метеоролог.
Однако сегодня не только совы вели себя необычно. Наши зрители из таких отдаленных уголков Англии, как Кент, Йоркшир и Данди, звонили мне, чтобы сообщить, что вместо дождя, который я пообещал вчера вечером, у них был настоящий звездопад. Возможно, кто-то устраивал фейерверки по случаю приближающегося праздника, хотя до праздника еще целая неделя. А что касается погоды, сегодняшний вечер обещает быть дождливым.
Мистер Дурсль застыл в своем кресле. Падающие звезды, совы средь бела дня, странные люди в мантиях, еще непонятное перешептывание по поводу этих Поттеров. Миссис Дурсль вошла в гостиную с 2 чашками чая. И мистер Дурсль почувствовал, как тает его решимость ни о чем не говорить жене. Он понял, что хотя бы что-то ему рассказать придется. И нервно прокашлялся.
«Петунья, дорогая, ты давно не получала известий от своей сестры?»
Как он и ожидал, миссис Дурсль изобразила удивление, а потом на ее лице появилась злость. Все-таки обычно они делали вид, что у нее нет никакой сестры. Так что подобная реакция на вопрос мистера Дурсли была вполне объяснима.
«Давно», — отрезала миссис Дурсль. «А почему ты спрашиваешь?»
«В новостях говорили всякие загадочные вещи», — пробормотал мистер Дурсль.
Несмотря на огромную разницу в габаритах, он все же побаивался жену, и именно она была хозяйкой в доме.
«Совы, падающие звезды, по городу ходят толпы странно одетых людей».
«И что?»
— резким тоном перебила его миссис Дурсль.
«Ну, я подумал, может, это как-то связано с... Ну, ты понимаешь, с такими, как она».
Миссис Дурсль поджала губы и поднесла чашку ко рту. А мистер Дурсль задумался, осмелится ли он сказать жене, что слышал сегодня фамилию Поттер,
и решил, что не осмелится. Вместо этого он произнес, как бы между прочим, «Их сын, он ведь ровесник Дадли, верно?»
«Полагаю, да».
Голос миссис Дурсль был холоден, как лед.
«Не напомнишь мне, как его зовут? Гарольд, кажется».
«Гарри. На мой взгляд, мерзкое простонародное имя».
«Конечно».
Мистер Дурсль ощутил, как ёкнуло сердце. «Я с тобой полностью согласен».
Больше мистер Дурсль не возвращался к этой теме. Никогда они допивали чай, никогда встали и пошли наверх в спальню.
Но как только миссис Дурсль ушла в ванную, мистер Дурсль открыл окно и выглянул в сад. Кошка все еще сидела на заборе и смотрела на улицу, словно кого-то ждала. Мистер Дурсль спросил себя, не привиделось ли ему все то, с чем он столкнулся сегодня. И если нет, то неужели все это связано с Поттерами? Если это так, и если выяснится, что они, Дурсли, имеют отношение к этим Поттерам... Нет, мистер Дурсль не вынес бы этого.
Дурсли легли в постель. Миссис Дурсль быстро заснула, а мистер Дурсль лежал без сна, вспоминая все, что видел и слышал в этот день. И самая последняя мысль, посетившая его перед тем, как он уснул, была очень приятной. Даже если Поттеры на самом деле связаны со всем случившимся сегодня, им совершенно ни к чему появляться на Тисовой улице. К тому же Поттеры прекрасно знали, как он и Петунья к ним относятся. Так что мистер Дурсль сказал себе, что ни он, ни Петунья ни в коем случае не позволят втянуть себя в творящиеся вокруг странности.
Мистер Дурсль глубоко заблуждался, но пока не знал об этом. Долгожданный и неспокойный сон уже принял в свои объятия мистера Дурсля. А сидевшая на его заборе кошка спать совершенно не собиралась. Она сидела неподвижно, как статуя, и, не мигая, смотрела в конец Тисовой улицы. Она даже не шелохнулась, когда на соседней улице громко хлопнула дверь машины, и не моргнула глазом, когда над ее головой пронеслись две совы. Только около полуночи, будто окаменевшая кошка, наконец ожила. В дальнем конце улицы, как раз там, куда неотрывно смотрела кошка, появился человек. Появился неожиданно и бесшумно, будто вырос из-под земли или возник из воздуха. Кошкин хвост дернулся из стороны в сторону, а глаза ее сузились. Никто на Тисовой улице никогда не видел этого человека. Он был высок, худ и очень стар, судя по серебру его волос и бороды, таких длинных, что их можно было заправить за пояс. Он был одет в длинный сюртук, поверх которого была наброшена подметающая землю лиловая мантия, а на его ногах красовались ботинки на высоком каблуке, украшенные пряжками. Глаза за затемненными очками были голубыми, очень живыми, яркими и искрящимися, а нос очень длинным и кривым, словно его ломали, по крайней мере, раза два. Звали этого человека Альбус Дамблдор. Казалось, Альбус Дамблдор абсолютно не понимает, что появился на улице, где ему не рады. Не рады всему, связанному с ним, начиная от его имени и заканчивая ботинками. Однако его, похоже, это не беспокоило. И он рылся в карманах своей мантии, пытаясь что-то отыскать. Он явно чувствовал, что за ним следят, потому что внезапно поднял глаза и посмотрел на кошку, взирающую на него с другого конца улицы. Странно, но вид кошки почему-то развеселил его.
«Этого следовало ожидать», — пробормотал он, усмехнувшись.
Наконец, во внутреннем кармане он нашел то, что искал. Это был предмет, похожий на серебряную зажигалку. Альбус Дамблдор откинул серебряную крышечку, поднял зажигалку и щелкнул. Ближний к нему уличный фонарь тут же погас с негромким хлопком. Он снова щелкнул зажигалкой, и следующий фонарь погрузился во тьму. После 12 щелчков на Тисовой улице погасло все, кроме двух далеких крошечных колючих огоньков. Глаз, неотрывно следивший за Дамблдором, кошки. И если бы в этот момент кто-либо выглянул из своего окна, даже миссис Дурсль, от чьих глаз бусинок ничто не могло ускользнуть, этот человек не смог бы увидеть, что происходит на улице. Дамблдор засунул свою зажигалку, точнее, гасилку, обратно во внутренний карман мантии и двинулся к дому номер 4. А дойдя до него, сел на забор рядом с кошкой и, даже не взглянув на нее, сказал: «Странно видеть вас здесь, профессор МакГонагал». Он улыбнулся и повернулся к полосатой кошке, но та уже исчезла. Вместо нее на заборе сидела довольно сурового вида женщина в очках, форма которых была до странности похожа на отметины вокруг кошачьих глаз. Женщина тоже была в мантии, только в изумрудной. Ее черные волосы были собраны в тугой узел на затылке, и сразу было заметно, что вид у нее раздраженный. «Как вы меня узнали?» — спросила она.
«Мой дорогой профессор, я в жизни не видел кошки, которая сидела бы столь неподвижно».
«Станешь тут неподвижной, целый день просидеть на кирпичной стене», — парировала профессор МакГонагал.
«Целый день? В то время как вы могли праздновать вместе с другими. По пути сюда я стал свидетелем как минимум дюжины вечеринок и гулянок».
Профессор МакГонагал рассерженно фыркнула.
«Да, действительно, все празднуют», — недовольно произнесла она.
«Казалось бы, им следовало быть немного поосторожнее, но нет. Даже маглы заметили, что что-то происходит. Они говорили об этом в новостях». Она резко кивнула головой в сторону темного окна, за которым находилась гостиная Дурслей. «Я слышала. Стаи сов, падающие звезды. Что ж, они ведь не полные идиоты. Они просто обязаны были что-то заметить. Подумать только, звездопад в Кенте. Не сомневаюсь, что это дело рук Дедалуса Дингла. Он никогда не отличался особым умом».
«Не стоит их обвинять», — мягко ответил Дамблдор. «За последние 11 лет у нас было слишком мало поводов для веселья».
«Знаю», — в голосе профессора МакГонагал появилось раздражение. «Но это не оправдывает тех, кто потерял голову. Наши люди ведут себя абсолютно безрассудно. Они появляются на улицах среди бела дня, собираются в толпы, обмениваются слухами. И при этом им даже не приходит в голову одеться, как маглы». Она искоса взглянула на Дамблдора своими колючими глазами, словно надеясь, что он скажет что-то в ответ. Но Дамблдор молчал, и она продолжила. «Будет просто превосходно, если в тот самый день, когда, вы знаете кто, наконец исчез, маглы узнают о нашем существовании. Кстати, я надеюсь, что он на самом деле исчез. Это ведь так, Дамблдор?»
«Вполне очевидно, что это так», — ответил тот. «Так что это действительно праздничный день. Не хотите ли лимонную дольку?»
«Что?»
«Засахаренную лимонную дольку. Это такие сладости, которые едят маглы. Лично мне они очень нравятся».
«Нет, благодарю вас». Голос профессора МакГонагал был очень холоден, словно ей совсем не казалось, что сейчас подходящее время для поедания лимонных долек. «Итак, я остановилась на том, что даже если вы знаете, кто действительно исчез...»
«Мой дорогой профессор, мне кажется, что вы достаточно разумны, чтобы называть его по имени. Это полная ерунда. Вы знаете, кто, вы не знаете, кто. 11 лет я пытаюсь убедить людей, что они не должны бояться произносить его настоящее имя. Волан-де-Морт».
Профессор МакГонагал вздрогнула. Но Дамблдор, поглощенный необходимостью разделить две слипшиеся лимонные дольки, похоже, этого не заметил.
«На мой взгляд, возникает ужасная путаница, когда мы говорим «вы знаете кто».
— продолжил он.
«Никогда не понимал, почему следует бояться произносить имя Волан-де-Морта?»
«Да-да, конечно». В голосе профессора раздражение чудесным образом сочеталось с обожанием. «Но вы не такой, как все. Все знают, что вы единственный, кого... Вы знаете, кто?»
«Хорошо, хорошо. Кого Волан-де-Морт боялся?»
«Вы мне льстите», — спокойно ответил Дамблдор.
«Волан-де-Морт обладал такими силами, которые мне не подвластны.
Только потому, что вы слишком благородны для того, чтобы использовать эти силы».
«Мне повезло, что сейчас ночь. Я не краснел так сильно с тех пор, как мадам Помфри сказала мне, что ей нравятся мои новые ушные затычки».
Взгляд профессора МакГонагалл уткнулся в Альбуса Дамблдора. «А по сравнению с теми слухами, которые курсируют взад и вперед, стаи сов — это просто ничто. Вы знаете, о чем все говорят? Они гадают, почему он исчез. Гадают, что же, наконец, смогло его остановить».
Впечатление было такое, что профессор МакГонагалл наконец заговорила о том, что беспокоило ее больше всего. О том, что ей так хотелось обсудить. О том, ради чего она просидела целый день, как изваяние на холодной каменной стене. И буравящий взгляд, которым она смотрела на Дамблдора, только подтверждал это. Было очевидно. Несмотря на то, что она знает, о чем говорят все вокруг, она не поверит в это, пока Дамблдор не скажет ей, что это правда.
Однако Дамблдор, увлекшийся лимонными дольками, с ответом не торопился.
«Говорят», — настойчиво продолжила профессор МакГонагалл, «говорят, что прошлой ночью Волан-де-Морт появился в Годриковой впадине, что он появился там из-за Поттеров. Если верить слухам, то Лили и Джеймс Поттеры, то они...
они мертвы».
Дамблдор склонил голову, и профессор МакГонагалл судорожно втянула воздух.
«Лили и Джеймс. Не может быть. Я так не хотела в это верить. О, Альбус!»
Дамблдор протянул руку и коснулся ее плеча. «Я понимаю», — с горечью произнес он. «Я очень хорошо вас понимаю».
Когда профессор МакГонагалл снова заговорила, голос ее дрожал. «И это еще не все. Говорят, что он пытался убить сына Поттера, Гарри, но не смог. Он не смог убить этого маленького мальчика. Никто не знает, почему. Никто не знает, как такое могло произойти. Но говорят, что когда Волан-де-Морт попытался убить Гарри Поттера, его силы вдруг иссякли. И именно поэтому он исчез».
Дамблдор мрачно кивнул.
«Это правда?» — запинаясь, спросила профессор МакГонагалл. «После всего, что он сделал? После того, как он убил стольких из нас? Он не смог убить маленького мальчика. Это просто поразительно. Если вспомнить, сколько раз его пытались остановить, какие меры для этого предпринимались. Но каким чудом Гарри удалось выжить?»
«Мы можем лишь предполагать», — ответил Дамблдор. «Возможно, мы так никогда и не узнаем правды».
Профессор МакГонагалл достала из кармана кружевной носовой платок и принялась вытирать слезы под очками.
Дамблдор шумно втянул носом воздух, достал из кармана золотые часы и начал пристально их разглядывать. Это были очень странные часы. У них было 12 стрелок, но не было цифр. Вместо цифр там были маленькие планеты. При этом они не стояли на месте, а безостановочно вращались по кругу. Однако Дамблдор прекрасно понимал, что именно показывают часы, потому что он засунул их обратно в карман и произнес:
«Хагрид задерживается. Кстати, я полагаю, именно он сказал вам, что я буду здесь».
«Да», — подтвердила профессор МакГонагалл. «Но я полагаю, вы не скажете мне, почему вы оказались именно здесь?»
«Я здесь, чтобы отдать Гарри его тете и дяде. Они единственные родственники, которые у него остались».
«Неужели вы имеете в виду тех, кто живет здесь?» — крикнула профессор МакГонагалл, вскакивая на ноги и тыча пальцем в сторону дома номер 4. «Дамблдор, вы этого не сделаете. Я наблюдала за ними целый день. Вы не найдете другой парочки, которая была бы так не похожа на нас. И у них есть сын. Я видела, как мать везла его в коляске, а он пинал ее ногами и орал, требуя, чтобы ему купили конфету. И вы хотите, чтобы Гарри Поттер оказался здесь?»
«Для него это лучшее место», — твердо ответил Дамблдор. «Когда он повзрослеет, его тетя и дядя смогут все ему рассказать. Я написал им письмо.
— Письмо? — очень тихо переспросила профессор МакГонагал, садясь обратно на забор. — Помилуйте, Дамблдор, неужели вы на самом деле думаете, что сможете объяснить в письме все, что случилось? Эти люди никогда не поймут Гарри. Он станет знаменитостью, даже легендой. Я не удивлюсь, если сегодняшний день войдет в историю как день Гарри Поттера. О нем напишут книги. Каждый ребенок в мире будет знать его имя.
— Совершенно верно, — согласился Дамблдор, очень серьезно глядя на профессора поверх своих затемненных очков. — И этого будет достаточно для того, чтобы вскружить голову любому мальчику. Стать знаменитым, прежде чем он научится ходить и говорить. Он даже не будет помнить, что именно его прославило. Неужели вы не видите, насколько лучше для него самого, если он будет жить здесь, далеко от нашего мира, до тех пор, пока не вырастет и будет в состоянии справиться со своей славой?
Профессор МакГонагал поспешно открыла рот, чтобы сказать что-то резкое, но, передумав, сделала глубокий вдох и перевела дыхание. «Да, да, конечно же, вы правы. Но скажите, Дамблдор, как мальчик попадет сюда?»
Она внимательно оглядела его мантию, словно ей вдруг пришло в голову, что под ней он прячет Гарри.
«Его принесет Хагрид».
«Вы думаете, это разумно, доверить Хагриду столь ответственное задание?»
«Я бы доверил ему свою жизнь»,
— просто ответил Дамблдор. «Я не ставлю под сомнение его преданность вам», — неохотно выдавила из себя профессор МакГонагал. «Но вы ведь не станете отрицать, что он небрежен и легкомыслен. Он... Что это там?»
Ночную тишину нарушили приглушенные раскаты грома. Их звук становился все громче. Дамблдор и МакГонагал стали вглядываться в темную улицу в поисках приближающегося света фар. А когда они, наконец, догадались поднять головы, сверху послышался рев, и с неба свалился огромный мопед. Он приземлился на Тисовой улице прямо перед ними. Мопед был исполинских размеров, но сидевший на нем человек был еще больше. Он был почти вдвое выше обычного мужчины и, по крайней мере, в 5 раз шире. Попросту говоря, он был непозволительно велик и к тому же имел дикий вид. Спутанная борода и заросли черных волос практически полностью скрывали его лицо. Его ладони были размером с крышки от мусорных баков, а обутые в кожаные сапоги ступни — величиной с маленьких дельфинов. Его гигантские мускулистые руки прижимали к груди сверток из одеял.
«Ну, наконец-то, Хагрид!»
В голосе Дамблдора явственно слышалось облегчение.
«А где ты взял этот мопед?»
«Да я его одолжил, профессор Дамблдор», — ответил гигант, осторожно слезая с мопеда. «У молодого Сириуса Блэка. А насчет ребенка я привез его, сэр».
«Все прошло спокойно?»
«Да не очень, сэр. От дома, считайте, камня на камне не осталось. Маглы это заметили, конечно». Но я успел забрать ребенка, прежде чем они туда нагрянули. Он заснул, когда мы летели над Бристолем.
Дамблдор и профессор МакГонагал склонились над свернутыми одеялами. Внутри, еле заметный в этой куче тряпья, лежал крепко спящий маленький мальчик. На лбу, чуть пониже хохолка из сине-черных волос, был виден странный порез, похожий на молнию.
«Значит, именно сюда», — прошептала профессор МакГонагал.
«Да», — подтвердил Дамблдор. «Этот шрам останется у него на всю жизнь».
«Вы ведь можете что-то сделать с ним, Дамблдор?»
«Даже если бы мог, не стал бы. Шрамы могут сослужить хорошую службу. У меня, например, есть шрам над левым коленом, который представляет собой абсолютно точную схему лондонской подземки. Ну, Хагрид, давайте ребенка сюда. Пора покончить со всем этим».
Дамблдор взял Гарри на руки и повернулся к дому Дурслей.
«Могу я попрощаться с ним, сэр?»
— спросил Хагрид. Он нагнулся над мальчиком, заслоняя его от остальных своей кудлатой головой, и поцеловал ребенка, очень колючим из-за обилия волос поцелуем. А затем вдруг завыл, как раненая собака.
«Тссс!» — прошипела профессор МакГонагал. «Ты разбудишь маглов!»
«Простите!» — прорыдал Хагрид, вытаскивая из кармана гигантский носовой платок, покрытый грязными пятнами, и пряча в нем лицо. «Но я просто не могу этого вынести. Лили и Джеймс умерли, а малыш Гарри, бедняжка, теперь будет жить у маглов».
«Да-да, все это очень печально, но возьми себя в руки, Хагрид, иначе нас обнаружат», — прошептала профессор МакГонагал, робко поглаживая Хагрида по плечу. А Дамблдор перешагнул через невысокий забор и пошел к крыльцу. Он бережно опустил Гарри на порог, достал из кармана мантии письмо, сунул его в одеяло и вернулся к поджидавшей его паре. Целую минуту все трое стояли и неотрывно смотрели на маленький сверток. Плечи Хагрида сотрясались, профессор МакГонагал яростно моргала глазами, а сияние, всегда исходившее от глаз Дамблдора, сейчас померкло.
«Ну что ж», — произнес на прощание Дамблдор, — «вот и все. Больше нам здесь нечего делать. Нам лучше уйти и присоединиться к празднующим».
«Ага»,
— сдавленным голосом согласился Хагрид.
«Я, пожалуй, верну Сириусу Блэку его мопед. Доброй ночи вам, профессор МакГонагал, и вам, профессор Дамблдор».
Смахнув катящиеся из глаз слезы рукавом куртки, Хагрид вскочил в седло мопеда, резким движением завел мотор, с ревом поднялся в небо и исчез в ночи.
«Надеюсь увидеть вас в самое ближайшее время, профессор МакГонагал», — произнес Дамблдор и склонил голову.
Профессор МакГонагал вместо ответа лишь высморкалась. Дамблдор повернулся и пошел вниз по улице. На углу он остановился и вытащил из кармана свою серебряную зажигалку. Он щелкнул ею всего один раз, и 12 фонарей снова загорелись, как ни в чем не бывало, так что вся Тисовая улица осветилась оранжевым светом. В этом свете Дамблдор заметил полосатую кошку, заворачивающую за угол на другом конце улицы. А потом посмотрел на сверток, лежащий на пороге дома номер 4.
«Удачи тебе, Гарри»,
— прошептал он, повернулся на каблуках и исчез, шурша мантией. Ветер, налетевший на Тисовую улицу, шевелил аккуратно подстриженные кусты. Ухоженная улица тихо спала под чернильным небом. И казалось, что если где-то и могут происходить загадочные вещи, то уж никак не здесь. Гарри Поттер ворочался во сне в своих одеялах. Маленькая ручка нащупала письмо и стиснула его. Он продолжал спать, не зная о том, что он особенный, о том, что стал знаменитостью, не зная, что он проснется через несколько часов от крика миссис Дурсль, которая перед приходом молочника откроет дверь, чтобы выставить за нее пустые молочные бутылки, не зная о том, что несколько следующих недель кузен Дадли будет щипать и тыкать его, да и несколько последующих лет тоже. И еще он не знал, что в то время, пока он спал, люди, тайно либо открыто собиравшиеся по всей стране, чтобы отметить праздник, поднимали бокалы и произносили шепотом или во весь голос «За Гарри Поттера! За мальчика, который выжил!» Глава 2. Исчезнувшее стекло. Почти 10 лет прошло с того утра, когда Дурсль обнаружили на своем пороге невесть откуда взявшегося племянника. Но Тисовая улица за это время почти не изменилась. Солнце вставало над теми же ухоженными садиками и освещало ту же самую бронзовую четверку на входной двери дома Дурслей. Оно пробиралось в гостиную, оставшуюся почти неизменной с того вечера, когда мистер Дурсль смотрел по телевизору пророческий выпуск новостей. Только стоящие на камине фотографии в рамках свидетельствовали о том, что с тех пор прошло немало времени. 10 лет назад на фотографиях было запечатлено нечто, напоминавшее большой розовый мяч в разноцветных чепчиках. Но с тех пор Дадли Дурсль вырос, и теперь на фотографиях был крупный светловолосый мальчик, сидящий на своем первом велосипеде, кружащийся на ярмарочной карусели, играющий с отцом в компьютерные игры, мальчик в объятиях целующей его матери. Однако ничто на этих фотографиях не говорило о том, что в доме живет еще один ребенок. Тем не менее, Гарри Поттер все еще жил здесь, и в настоящий момент он крепко спал, хотя спать ему оставалось недолго. Тетя Петунья уже проснулась и подходила к его двери, и через мгновение утреннюю тишину прорезал ее пронзительный визгливый голос.
«Подъем! Вставай, поднимайся!»
Гарри вздрогнул и проснулся. Тетя продолжала барабанить в дверь.
«Живо!»
— провизжала она. Гарри услышал ее удаляющиеся шаги, а затем до него донесся звук плюхнувшейся на плиту сковородки. Он перевернулся на спину и попытался вспомнить, что же ему снилось. Это был хороший сон. В этом сне он летел по воздуху на мопеде. У него было странное ощущение, что когда-то он уже видел этот сон. Тетя вернулась к его двери.
«Ты что, еще не встал?»
— настойчиво поинтересовалась она.
«Почти»,
— уклончиво ответил Гарри.
«Шевелись побыстрее. Я хочу, чтобы ты присмотрел за беконом. И смотри, чтобы он не подгорел. Сегодня день рождения Дадли, и все должно быть идеально».
В ответ Гарри застонал.
«Что ты там говоришь?»
— рявкнула тетя из-за двери. «Нет, ничего, ничего». День рождения Дадли. Как он мог забыть? Гарри медленно выбрался из постели и огляделся в поисках носков. Он обнаружил их под кроватью и, надевая, стряхнул ползающего по ним паука. Гарри привык к паукам. Их было много в чулане под лестницей. А именно в чулане было его место. Одевшись, он пошел на кухню. Весь стол был завален приготовленными для Дадли подарками. Похоже, что Дадли подарили новый компьютер, который тот так хотел, еще один телевизор и гоночный велосипед. Это не говоря обо всем прочем. Для Гарри оставалось загадкой, почему Дадли хотел гоночный велосипед. Ведь кузен был очень толстым и ненавидел физические упражнения. Хотя отлупить кого-нибудь он был совсем не против. Любимой грушей Дадли был Гарри. Но Дадли далеко не всегда удавалось поймать кузена. Хотя поверить в то, что Гарри мог быстро бегать, было довольно сложно. Возможно, именно жизнь в темном чулане привела к тому, что Гарри выглядел меньше и слабее своих сверстников. К тому же он казался еще меньше и тоньше, чем был на самом деле, потому что ему приходилось донашивать старые вещи Дадли. А Дадли был раза в 4 крупнее его, так что одежда висела на Гарри мешком. У Гарри было худое лицо, острые коленки, черные волосы и ярко-зеленые глаза. Он носил круглые очки, заклеенные скотчем, и только благодаря этому не разваливающиеся. Дадли сломал их, ударив Гарри по носу. Единственное, что Гарри нравилось в собственной внешности, это тонкий шрам на лбу, напоминавший молнию. Шрам был у него с самого детства, и первый осмысленный вопрос, который он задал тете Петунье, был как раз о том, откуда у него взялся этот шрам.
«Ты получил его в автокатастрофе, в которой погибли твои родители»,
— отрезала тетя.
«И не приставай ко мне со своими вопросами».
«Не приставай ко мне со своими вопросами». Это было первое правило, которому он должен был следовать, чтобы жить в мире с Дурслями. Когда Гарри переворачивал подрумянившиеся ломтики бекона, в кухню вошел дядя Вернон.
«Причешись!» — рявкнул он вместо утреннего приветствия.
Примерно раз в неделю дядя Вернон смотрел на Гарри поверх газеты и кричал, что племянника надо подстричь. Наверное, Гарри стригли чаще, чем остальных его одноклассников, но это не давало никакого результата, потому что его волосы так и торчали во все стороны. К тому же они очень быстро отрастали. К моменту, когда на кухне появились Дадли и его мать, Гарри уже вылил на сковородку яйца и готовил яичницу с беконом. Дадли, как две капли воды, походил на своего папашу. У него было крупное розовое лицо, почти полностью отсутствовала шея, маленькие глаза были водянисто-голубыми, а густые светлые волосы аккуратно лежали на большой жирной голове.
Тетя Петунья часто твердила, что Дадли похож на маленького ангела, а Гарри говорил про себя, что Дадли похож на свинью в парике.
Гарри с трудом расставил на столе тарелки с яйцами и беконом, там почти не было свободного места. Дадли в это время считал свои подарки. А когда закончил, лицо его вытянулось.
36,
— произнес он грустным голосом, укоризненно глядя на отца и мать.
— Это на два меньше, чем в прошлом году.
— Дорогой, ты забыла подарки от тетушки Марч. Он здесь, под большим подарком от мамы и папы,
— поспешно затараторила тетя Петунья.
— Ладно, но тогда получается всего 37.
Лицо Дадли покраснело. Гарри, сразу заметив, что у Дадли вот-вот приключится очередной приступ ярости, начал поспешно поглощать бекон, опасаясь, как бы кузен не перевернул стол. Тетя Петунья, очевидно, тоже почувствовала опасность.
«Мы купим тебе еще два подарка сегодня в городе. Как тебе это, малыш? Еще два подарочка. Ты доволен?»
Дадли задумался. Похоже, в голове его шла какая-то очень серьезная и сложная работа. Наконец он открыл рот.
«Значит, — медленно выговорил он, — значит, их у меня будет 39,
мой сладенький! — поспешно вставила тетя Петунья.
Уже привставший было Дадли тяжело плюхнулся обратно на стул.
— Тогда ладно.
Дядя Вернон выдавил из себя смешок.
— Этот малыш своего не упустит. Прям как его отец. Вот это парень!»
Он взъерошил волосы на голове Дадли. Тут зазвонил телефон, и тетя Петунья метнулась к аппарату. А Гарри и дядя Вернон наблюдали, как Дадли разворачивает тщательно упакованный гоночный велосипед, видеокамеру, самолет с дистанционным управлением, коробочки с 16 новыми компьютерными играми и видеомагнитофон. Дадли срывал упаковку с золотых наручных часов, когда тетя Петунья вернулась к столу. Вид у нее был разозленный и вместе с тем озабоченный.
«Плохие новости, Вернон», — сказала она.
«Миссис Фигг сломала ногу. Она не сможет взять этого».
Тетя махнула рукой в сторону Гарри. Рот Дадли раскрылся от ужаса, а Гарри ощутил, как сердце радостно подпрыгнуло у него в груди. Каждый год в день рождения Дадли Дурсли на целый день отвозили сына и его друга в Лондон, а там водили их на аттракционы, в кафе, в кино. Гарри же оставляли с миссис Фигг, сумасшедшей старухой, жившей в двух кварталах от Дурслей. Гарри ненавидел этот день. Весь дом миссис Фигг насквозь пропах кабачками, а его хозяйка заставляла Гарри любоваться фотографиями многочисленных кошек, живших у нее в разные годы.
«И что теперь?»
— злобно спросила тетя Петунья, с ненавистью глядя на Гарри, словно это он все подстроил. Гарри знал, что ему следует пожалеть миссис Фигг и ее сломанную ногу. Но это было непросто, потому что теперь целый год отделял его от того дня, когда ему снова придется рассматривать снимки Снежинки, мистера Лапки и Хохолка.
«Мы можем позвонить Мардж»,
— предложил дядя.
«Не говори ерунды!» «Вернон, Мардж ненавидит мальчишку!»
Дурсли часто говорили о Гарри так, словно его здесь не было. Или словно он был настолько туп, что все равно не мог понять, что речь идет именно о нем.
«А как насчет твоей подруги? Забыл, как ее зовут. Ах да, Ивон!
Она отдыхает на Майорке!»
— отрезала тетя Петунья. «Вы можете оставить меня одного!» — вставил Гарри, надеясь, что его предложение всем понравится, и он, наконец, посмотрит по телевизору именно те передачи, которые ему интересны. А может быть, ему даже удастся поиграть на новом компьютере Дадли.
Вид у тети Петуньи был такой, словно она проглотила лимон.
«И чтобы мы вернулись и обнаружили, что от дома остались одни руины!» — прорычала она.
«Но я ведь не собираюсь взрывать дом», — возразил Гарри, но его уже никто не слушал.
«Может быть...» медленно начала тетя Петунья. «Может быть, мы могли бы взять его с собой?
И оставить в машине у зоопарка.
Я не позволю ему сидеть одному в моей новой машине, —
возмутился дядя Вернон. Дадли громко разрыдался. То есть на самом деле он вовсе не плакал. Последний раз настоящие слезы лились из него много лет назад. Но он знал, что стоит ему состроить жалобную физиономию и завыть, как мать сделает для него все, что он пожелает.
«Дадли, мой маленький, мой крошка, пожалуйста, не плачь. Мамочка не позволит ему испортить твой день рождения», — вскричала миссис Дурсель, крепко обнимая сына.
«Я не хочу, не хочу, чтобы он ехал с нами»,
— выдавил из себя Дадли в перерывах между громкими всхлипываниями. Кстати, абсолютно фальшивыми.
«Он всегда все портит!»
Миссис Дурсель обняла Дадли, а тот высунулся из-за спины матери и, повернувшись к Гарри, состроил отвратительную гримасу. В этот момент раздался звонок в дверь.
«О, Господи! Это они!»
В голосе тети Петуньи звучало отчаяние. Через минуту в кухню вошел лучший друг Дадли, Пирс Полкис, вместе со своей матерью. Пирс был костлявым мальчишкой, очень похожим на крысу. Именно он чаще всего держал жертв Дадли, чтобы они не вырывались, когда Дадли будет их лупить. Увидев друга, Дадли сразу прекратил свой притворный плач. Полчаса спустя Гарри, не смевший поверить в свое счастье, сидел на заднем сиденье машины Дурслей вместе с Пирсом и Дадли и впервые в своей жизни ехал в зоопарк. Тетя с дядей так и не придумали, на кого его можно оставить. Но прежде чем Гарри сел в машину, дядя Вернон отвел его в сторону.
«Я предупреждаю тебя», — угрожающе произнес он, склонившись к Гарри, и лицо его побагровело. «Я предупреждаю тебя, мальчишка. Если ты что-то выкинешь, что угодно, ты просидишь в своем чулане взаперти до самого Рождества».
«Я буду хорошо себя вести», — пообещал Гарри. «Честное слово». Но дядя Вернон не поверил ему. Ему никто никогда не верил. Проблема заключалась в том, что с Гарри часто происходили довольно странные вещи, и было бесполезно объяснять Дурслям, что он тут ни при чем. Однажды тетя Петунья заявила, что ей надоело, что Гарри возвращается из парикмахерской в таком виде, словно вовсе там не был. Взяв кухонные ножницы, она обкарнала его почти налысо, оставив лишь маленький хохолок на лбу, чтобы, как она выразилась, «спрятать этот ужасный шрам!» Дадли весь вечер изводил Гарри глупыми насмешками. И Гарри не спал всю ночь, представляя себе, каким посмешищем он станет в школе, где над ним и так издевались из-за мешковатой одежды и заклеенных скотчем очков. Однако на следующее утро он обнаружил, что его волосы снова успели отрасти, и выглядит он точно так же, как выглядел до того, как тетя Петунья решила его постричь. За это ему запретили целую неделю выходить из чулана, хотя он пытался заверить Дурсли, что понятия не имеет, почему волосы отросли так быстро. В другой раз тетя Петунья пыталась заставить его надеть старый джемпер Дадли. Ужасный, просто отвратительный джемпер, коричневый, с оранжевыми кругами. Чем больше усилий она прикладывала, чтобы натянуть джемпер на Гарри, тем меньше он становился. И в конце концов съежился настолько, что с трудом налез бы на куклу, но уж никак не на Гарри. К счастью, тетя Петунья решила, что джемпер сел после стирки, и Гарри избежал наказания. Был еще случай, когда Гарри натерпелся неприятности из-за того, что его заметили на крыше школьной столовой. В тот день Дадли и его компания, как обычно, гонялись за Гарри, который пытался от них ускользнуть, и в какой-то момент он, к собственному удивлению и к удивлению всех остальных, оказался на трубе. Курсная руководительница Гарри послала Дурслям гневное письмо, в котором написала, что он лазает по крыше школы. Гарри пытался объяснить дяде Вернону, что он всего лишь хотел перепрыгнуть через мусорные баки, стоявшие за столовой, и сам не понял, как оказался на крыше. Но тот молча запер его в кладовке и ушел. Самому себе Гарри объяснил, что, когда он прыгал через баки, его подхватил порыв ветра, потому так все и получилось. Но сегодня все должно было пойти просто отлично. Гарри даже не жалел о том, что находится в компании Дадли и Пирса, ведь ему посчастливилось провести день не в школе, не в чулане и не в пропахшей кабачками гостиной миссис Фиг. А за такую возможность Гарри готов был дорого заплатить. Всю дорогу дядя Вернон жаловался тете Петунье на окружающий мир. Он вообще очень любил жаловаться. На людей, с которыми работал, на Гарри, на совет директоров банка, с которым была связана его фирма, и снова на Гарри. Банк и Гарри были его любимыми, то есть нелюбимыми предметами. Однако сегодня главным объектом претензий дяди Вернона стали мопеды.
«Носится, как сумасшедший, вот мерзкое хулиганье!» — проворчал он, когда их обогнал мопед.
«А мне на днях приснился мопед», — неожиданно для всех, включая самого себя, произнес Гарри, вдруг вспомнив свой сон. «Он летел по небу!»
Дядя Вернон чуть не въехал в идущую впереди машину. К счастью, он успел затормозить, а потом рывком повернулся к Гарри. Его лицо напоминало гигантскую свеклу с усами. «Мопеды не летают!» — проорал он.
Дадли и Пирс дружно захихикали.
«Да я знаю», — быстро сказал Гарри. «Это был просто сон».
Он уже пожалел, что открыл рот. Дурсли терпеть не могли, когда он задавал вопросы, но еще больше они ненавидели, когда он говорил о чем-то странном. И не имело значения, был ли это сон, или он увидел что-то такое в мультфильме. Дурсли сразу начинали сходить с ума, словно им казалось, что это его собственные идеи, совершенно лишние и очень опасные идеи. Воскресенье выдалось солнечным, и в зоопарке было полно людей. На входе Дурсли купили Дадли и Пирсу по большому шоколадному мороженому, а Гарри достался фруктовый лед с лимонным вкусом, и то только потому, что они не успели отвезти его от прилавка, прежде чем улыбающаяся мороженщица, обслужив Дадли и Пирса, спросила, чего хочет третий мальчик. Но Гарри и этому был рад. Он с удовольствием лизал фруктовый лед, наблюдая за чешущей голову гориллой. Горилла была вылитой Дадли, только с темными волосами. У Гарри давно не было такого прекрасного утра. Правда, он был настороже и старался держаться чуть в стороне от Дурслей, потому что к полудню заметил, что Дадли и Пирсу уже надоело смотреть на животных, а значит, они могут решить заняться своим любимым делом — попытаться избить его. Но пока все обходилось. Они пообедали в ресторанчике, находившемся на территории зоопарка. А когда Дадли закатил истерику по поводу слишком маленького куска торта, дядя Вернон заказал ему кусок побольше, а остатки маленького достались Гарри. Впоследствии Гарри говорил себе, что начало дня было чересчур хорошим для того, чтобы таким же оказался и его конец. После обеда они пошли в террариум. Там было прохладно и темно, а за освещенными окошками прятались рептилии. Там, за стеклами, ползали и скользили по камням и корягам самые разнообразные черепахи и змеи. Гарри было интересно абсолютно все. Но Дадли и Пирс настаивали на том, чтобы побыстрее пойти туда, где живут ядовитые кобры и толстенные питоны, способные задушить человека в своих объятиях. Дадли быстро нашел самую большую в мире змею. Она была настолько длинной, что могла дважды обмотаться вокруг автомобиля дяди Вернона, и такой сильной, что могла раздавить его в лепешку. Но в тот момент она явно была не в настроении демонстрировать свои силы. А если точнее, она просто спала, свернувшись кольцами. Дадли прижался носом к стеклу и стал смотреть на блестящие коричневые кольца.
«Пусть она проснется!» —
произнес он плаксивым тоном, обращаясь к отцу. Дядя Вернон постучал по стеклу. Но змея продолжала спать.
«Давай еще!»
— скомандовал Дадли. Дядя Вернон забарабанил по стеклу костяшками кулака. Но змея не пошевелилась.
«Мне скучно!»
— завыл Дадли и поплелся прочь, громко шаркая ногами. Гарри встал на освободившееся место перед окошком и уставился на змею. Он бы не удивился, если бы оказалось, что та умерла от скуки. Ведь змея была абсолютно одна, и ее окружали лишь глупые люди, целый день стучавшие по стеклу, чтобы заставить ее двигаться. Это было даже хуже, чем жить в чулане, единственным посетителем которого была тетя Петунья, барабанящая в дверь, чтобы тебя разбудить. По крайней мере, Гарри мог выходить из чулана и бродить по всему дому. Внезапно змея приоткрыла свои глаза-бусинки, а потом очень-очень медленно подняла голову, так что та оказалась вровень с головой Гарри. Змея ему подмигнула. Гарри смотрел на нее, выпучив глаза.
Потом быстро оглянулся, чтобы убедиться, что никто не замечает происходящего. К счастью, вокруг никого не было. Он снова повернулся к змее и тоже подмигнул ей.
Змея указала головой в сторону дяди Вернона и Дадли и подняла глаза к потолку. А потом посмотрела на Гарри, словно говоря, «И так каждый день».
«Я понимаю», — пробормотал Гарри, хотя и не был уверен, что змея слышит его через толстое стекло. «Наверное, это ужасно надоедает».
Змея энергично закивала головой.
«Кстати, откуда вы родом?» — поинтересовался Гарри.
Змея ткнула хвостом в висевшую рядом со стеклом табличку, и Гарри тут же перевел взгляд на нее.
«Боа-констриктор. Бразилия», — прочитал он.
«Наверное, там было куда лучше, чем здесь». Боа-констриктор снова махнул хвостом в сторону таблички, и Гарри прочитал. «Данная змея родилась и выросла в зоопарке».
«А, понимаю. Значит, вы никогда не были в Бразилии?»
Змея замотала головой. В этот самый миг за спиной Гарри раздался истошный крик Пирса. Гарри и змея подпрыгнули от неожиданности.
«Дадли! Мистер Дурсль! Скорее сюда! Посмотрите на змею! Вы не поверите, что она вытворяет!»
Через мгновение, пыхтя и отдуваясь, к окошку приковылял Дадли.
«Пошел отсюда, ты!» —
пробурчал он, толкнув Гарри в ребро. Гарри, не ожидавший удара, упал на бетонный пол. Последовавшие за этим события развивались так быстро, что никто не понял, как это случилось. В первое мгновение Дадли и Пирс стояли, прижавшись к стеклу, а уже через секунду они отпрянули от него с криками ужаса. Гарри сел и открыл от удивления рот. Стекло, за которым сидел удав, исчезло. Огромная змея поспешно разворачивала свои кольца, выползая из темницы, а люди с жуткими криками выбегали из террариума. Гарри готов был поклясться, что, стремительно проползая мимо него, змея отчетливо прошипела.
«Бразилия! Вот куда я отправлюсь! Спасибо, амиго!»
Владелец террариума был в шоке.
«Но тут ведь было стекло!»
— непрестанно повторял он.
— Куда исчезло стекло?
Директор зоопарка лично поднес тете Петунии чашку крепкого сладкого чая и без устали рассыпался в извинениях. Пирс и Дадли были так напуганы, что несли жуткую чушь. Гарри видел, как змея, проползая мимо них, просто притворилась, что хочет схватить их за ноги. Но когда они уже сидели в машине дяди Вернона, Дадли рассказывал, как она чуть не откусила ему ногу. А Пирс клялся, что она пыталась его задушить. Но самым худшим для Гарри было то, что Пирс наконец успокоился и вдруг произнес.
«А Гарри разговаривал с ней, ведь так, Гарри?»
Дядя Вернон дождался, пока за Пирсом придет его мать, и только потом повернулся к Гарри, которого до этого старался не замечать. Он был так разъярен, что даже говорил с трудом.
«Иди в чулан. Сиди там. Никакой еды!»
Это все, что ему удалось произнести, прежде чем он упал в кресло, и прибежавшая тетя Петунья дала ему большую порцию бренди. Много позже, лежа в темном чулане, Гарри пожалел, что у него нет часов. Он не знал, сколько сейчас времени, и не был уверен в том, что Дурсли уже уснули.